Глава 6. Был поздний вечер. Горы стояли в своем первозданном величии и грезили. Через огромные пропасти смотрели друг на друга их пики, а из пропастей поднималась белесовато-серая леденящая мгла. Время от времени от тяжелой громады туч отрывалось облачко и медленно скользило над горными кручами, где гнездились кондоры и орлы. А на отвесной стене утеса чьей-то таинственной рукой был высечен знак кометы – звезда с длинным развивающимся хвостом. Под одним из пиков светился маленький-маленький огонек. Подойдя поближе, вы бы увидели, что это желтая шелковая палатка, освещенная изнутри. Напевы Снусмумрика сиротливо лились на пустынном просторе, и далеко вдали, задрав морду, прислушивалась к необычным звукам гиена. А потом она завыла протяжно и жутко. «Что это?» — спросил Сниф, боязливо придвигаясь к огню. «Это не опасно», — ответил Снусмумрик. «А теперь давайте песенку о шмеле, как он ходил на маскарад». И он заиграл вновь. «Хорошая песенка», — сказал Мумитроль. «Только непонятно, что сталось со шмелем и было ли на маскараде весело. Лучше расскажи что-нибудь». Снусмумрик задумался, а потом спросил. «А я рассказывал вам о своей встрече со снорками?»
«Нет», — встрепенулся Мумитроль. «А что это такое?
Ты вправду не знаешь, кто такие снорки?»
Удивился Снусмумрик.
«А ведь они, должно быть, твои сородичи, вот так похожи. Только ты белый, а они, когда волнуются, меняют цвет». «Никакие мы с ними не сородичи», — сердито ответил Мумитроль. «Нет у меня сородичей, которые чуть что перекрашиваются. Существует только один вид мумитролей – белый». «Во всяком случае, эти снорки очень на тебя похожи», — спокойно сказал Снусмумрик. «Он бледно-фиолетовый, а его сестренка светло-зеленая. И, признаться, весьма недурна собой. Вся покрыта мягеньким пушком и с челкой. Она ее то и дело причесывала».
«Глупости», — сказал Мумитроль, зевая.
«Ну и что же случилось?» — спросил Сниф.
«Да ничего особенного», — сказал Снусмумрик. «Просто она такая симпатяшка. Плела из травы маленькие циновки для спанья, готовила мягкие настои из трав, ну, если вдруг разболится живот. А за ухом у нее всегда были цветы, а на ноге она носила маленький золотой браслет».
«Но и никакая это не история», — сказал Сниф.
Снусмумрик пожал плечами и снова принялся играть.
«Все девчонки дуры, и ты с ними», — сказал Мумитроль. Забрался в спальный мешок и уткнулся носом в стенку палатки. А ночью ему приснилась маленькая светло-зеленая фрёкин-снорк. Она была похожа на него самого, и он подарил ей розу, чтобы она носила ее за ухом.
«Глупости какие», — сказал он утром, проснувшись.
Сниф и Снусмумрик, между тем, уже сворачивали палатку.
«Сегодня мы заберемся вон на тот пик, на самый высокий», — сказал Снусмумрик. «А откуда ты знаешь, что нам нужен именно он?» — спросил Сниф и высоко задрал голову, чтобы увидеть вершину. Но она пряталась в облаках.
«А ты посмотри вокруг», — гордо произнес Снусмумрик. «Видишь, сколько тут сигаретных окурков? Их набросали профессора из обсерватории».
«А ведь верно», — отозвался Сниф, завидуя, что не он первым это открыл. Они медленно брели вверх по извилистой горной тропинке. Между ними тянулась веревка, которой они, на всякий случай, обвязались поперек живота. «Помните, вы делаете это на свою голову», — бубнил Сниф, шедший последним.
Все выше и выше, все круче и круче. «Уф, жарко», — сказал Мумитроль, вытирая лоб. «А мама думала, нам будет холодно. Как хорошо, что крокодилы сожрали наши брюки.
Они глянули вниз в долину. Все вокруг было такое первобытное, такое гигантское и одинокое, страшно одинокое.
Среди голых круч, распластав крылья, парил кондор. Единственное живое существо, которое они видели.
«Какая ужасно большая птица!» — сказал Сниф. «Наверное, ему так скучно одному наверху».
«Возможно, у него где-нибудь здесь есть жена, а может, целый выводок кондорят», — заметил Снус Мумрик.
Кондор величественно скользнул вперед, поворочил головой с холодными глазами и огромным крючковатым клювом, замахал крыльями и повис в вышине прямо над ними.
«Интересно, о чем он сейчас думает?» — спросил Саниф.
«Чё-то он очень грозно выглядит», — обеспокоенно сказал Мумитроль. «Уж не собирается ли он?»
И в ту же секунду Снус Мумрик крикнул: «Он летит на нас!»
Шелестя крыльями, кондор стремительно падал на них.
Они бросились к каменной стене горы, прижались к ней, крепко уцепившись друг за дружку, и беспомощно ждали, леденея от страха. «Вот он!»
И как будто мимо пронесся ураган. Широченные крылья ударили по скале и на мгновение затмили свет. Но уже в следующее мгновение все было тихо и спокойно опять.
Дрожа от страха, они оглянулись. Кондор летел теперь где-то внизу, в меркнущей бездне. Он парил, описывая широкий полукруг. Потом взмыл ввысь и направился в глубину гор.
«Он стыдится своей неудачи», — сказал Снус Мумрик. «Кондоры очень гордые птицы. Второй попытки не сделает».
«Крокодилы, гигантский ящер, водопад, подземный туннель, кондор!» — подсчитывал на пальцах Сниф. «Пять огромных, ужасных переживаний. Особенно для меня, ведь я такой маленький».
«Самое большое приключение у нас еще впереди», — серьезно сказал Мумитроль.
И все трое посмотрели вверх на тяжелые серые тучи.
«Так хочется увидеть небо», — с тоской сказал Мумитроль.
«Ну, ладно, двинулись дальше».
К вечеру они поднялись под самые облака. Гора завесилась густым туманом. Идти по тропе стало скользко и опасно.
Они промерзли до костей. Теперь Мумитроль с печалью вспоминал о шерстяных штанах. И куда ни глянь, повсюду вокруг них была пустота.
«Я-то думал, облака мягкие, как пух, и в них приятно гулять», — сказал Сниф, чихая.
«Надо же мне было ввязаться в эту дурацкую экспедицию».
Как раз в этот момент Мумитроль остановился и навострил уши.
«Постойте», — сказал он, — «вон там что-то сверкает. Может, огонек, а может, алмаз».
«Алмаз?» – завопил Сниф. Он очень любил драгоценные камни.
Мумитроль двинулся на мерцающий огонек и, натянув веревку, потащил за собой остальных.
«Золотой браслет», – объявил он.
«Осторожней», – сказал Снус Мумрик. «Он лежит на самом краю».
Но Мумитроль его не слушал. Он осторожно подполз к обрыву и потянулся за браслетом.
Снус Мумрик и Сниф крепко держали веревку. Мумитроль все дальше перегибался через край пропасти и, наконец, схватил в лапы браслет.
«Как думаешь, это не браслет с ноги Фрёкин Снорк?» — спросил он.
«Это он», — печально ответил Снус Мумрик. «А она была такая красивая. Всегда ходила собирать цветы по самым опасным местам».
Мумитроль не отвечал, и они уныло побрели дальше.
Облака вокруг мало-помалу редели, а воздух теплел.
Они остановились на утесе отдохнуть и молча всматривались в серые колышущиеся завесы. В это мгновение в облаках открылся просвет. Просвет быстро расширялся, и вдруг они увидали перед собой море туч. Сверху оно казалось до того мягким и красивым, что так и хотелось залезть в него ногами, потанцевать, покувыркаться в нем.
«Теперь мы над облаками», – торжественно объявил Снус-Мумрик. Все вдруг посмотрели на небо.
«Что это?»
– в страхе прошептал Сниф.
«Потому что небо не было больше хмурым и сумрачным, как раньше, но не было и голубым. Оно стало чуть красноватым, и было в этом что-то неестественное».
«Быть может, это закат такой?» – неуверенно сказал Снус-Мумрик.
Но Мумитроль очень серьезно ответил. «Нет, эта комета окрасила небо в красный. Комета движется к Земле».
Здесь, на самом высоком пике зубчатой горной цепи, стояла обсерватория, где профессора делали тысячи удивительных наблюдений, выкуривали тысячи сигарет и жили наедине со звездами. Мумитроль направился к башне. Снус-Мумрик со Снифом молча последовали за ним. Они открыли маленькую дверь, тихонько поднялись по лестнице и, войдя в просторный зал, чуть дыша, застыли у порога. Где-то в темноте тихо гудел мотор. Огромный телескоп медленно двигался туда и обратно по рельсам, высматривая сквозь стеклянную крышу опасности в мировом пространстве. А внизу, на полу, суетились профессора, что-то подкручивали, налаживали, записывали. Мумитроль вежливо кашлянул. «Здравствуйте», — сказал он, но профессора его не замечали. «Славная погода сегодня», — продолжил он, немного повысив голос, но не получил никакого ответа. Тогда он прошел в зал и тихонько тронул за рукав профессора, что был к нему ближе всех. «Мы прошли тысячи километров, чтобы увидеться с вами, дяденька», — сказал Мумитроль.
«А, опять ты здесь!» – сказал профессор.
«Простите, пожалуйста, но я здесь в первый раз!» – ответил Мумитроль.
«Ну, значит, те двое были очень на тебя похожи!» – буркнул профессор. «А у меня нет времени на всех, кто тут шныряет и задает детские вопросы. Эта комета – самое интересное из всего, что мне довелось наблюдать за 93 года моей жизни. Ну, чего тебе?»
«А я только хотел узнать, кто тут был до меня?» «Запинаюсь», — сказал Мумитроль.
«Случайно не маленькая светло-зеленая фрёкин-снорк, пушистенькая такая, с цветочком за ухом?»
Профессор тяжко вздохнул.
«Нет», — сказал он, — «нет, пушки, цветки, фрёкин — это не по моей части».
«А, впрочем, верно. Вертелась тут одна особа. Страшно мне мешала. Все болтала о каком-то украшении. Потеряла она его, что ли? Так, теперь брысь отсюда. Я и так потерял с тобой 45 секунд».
«Спасибо», — сказал Мумитроль. «Спасибо. Большое спасибо». Он поклонился и, пятясь задом, пошел к двери.
«Ну что?» — полюбопытствовал Сниф. «Летит?»
«Когда она в нас врежется?» — спросил Снус-Мумрик.
«А? Что?» —
растерянно переспросил Мумитроль.
«Что, что?»
«Комета, разумеется», — сказал Снус-Мумрик.
«А я про это и не спрашивал. Позабыл», — ответил Мумитроль.
«Зато я узнал. Она была здесь. Она маленькая фрёкин-снорк. Она жива. Она не свалилась в пропасть».
«Ну, это уже кое-что», — язвительно заметил Снус-Мумрик.
«Да нет, правда», — сказал Мумитроль, улыбаясь как идиот.
«Ты дурак», — сказал Сниф. «Теперь я пойду и спрошу».
И он на цыпочках подошел к другому профессору.
«Дяденька, а можно поглядеть в телескоп?»
— вежливо спросил Сниф.
«Меня страшно интересуют кометы, и я так много слышал об одном очень уважаемом профессоре, который их открывает».
Профессор вскинул очки на лоб. «Это правда?» — сказал он, весьма польщенный. «Ну, в таком случае придется разрешить». И он наладил телескоп так, чтобы Снифу было удобней смотреть. В первую минуту Сниф испугался. Небо было совсем черное, а звезды огромные и мигали, будто живые. А где-то далеко-далеко между ними сверкало что-то вроде злобного красного глаза.
«Это комета?» – шепотом спросил он.
«Да, это она», – ответил профессор.
но она совсем не двигается», – озадаченно проговорил Сниф. «И я не вижу у нее никакого хвоста».
«Хвост позади», – объяснил профессор. «Она несется прямо на землю. Вот и кажется, что она неподвижная. Но она с каждым днем будет расти и расти».
«А когда она долетит до нас?» – спросил Сниф и, замирая от ужаса, снова посмотрел в телескоп на маленькую красную искорку.
«Согласно моим расчетам, комета должна коснуться Земли вечером 7 октября». 8:42, или, возможно, на 4 секунды позже», — ответил профессор.
«И что тогда произойдет?» — спросил Сниф.
«Произойдет?» — удивленно переспросил профессор. «Над этим я не задумывался. Во всяком случае, я подробно опишу ход событий».
«Дяденька, а вы знаете, какое сегодня число?» — спросил Сниф.
3 октября». Ответил профессор. «Ровно 6:28».
«Тогда нам надо спешить», — сказал Сниф. «Огромное спасибо».
Он подошел к своим и, задрав нос, сказал: «Я имел крайне содержательную беседу с профессором. Мы оба пришли к выводу, что комета столкнется с Землей 7 октября в 8:42 вечера, или, возможно, на 4 секунды позже».
«Тогда скорей домой», — сказал Мумитроль.
«Только бы успеть домой к маме, прежде чем комета долетит до Земли. Тогда, может, все это не так опасно. Уж мама что-нибудь да придумает».
И он ринулся вниз по лестнице. С шумом распахнул дверь.
«Ну, вы там, дайте живее!» — крикнул он.
«Спокойно», — сказал Снус Мумрик. «Не мечись в темноте, сломя голову, так и разбиться недолго. Ведь комета появится только через 4 дня».
«Да что там комета?» — отмахнулся Мумитроль. «Мы должны догнать снорков, брата и сестру. Девчонка должна получить обратно свой браслет».